Мы прочитаем с вами из 15 главы послания апостола Павла к римлянам с 1 стиха. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. А все, что писано было прежде, написано в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохранили надежду. Бог же терпение и утешение да дарует нам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию, разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное от Отца, обещанное Отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему. Аминь». Торжественный момент, когда мы молимся друг за друга, это особое время и особое состояние, особое переживание, когда мы вместе ощущаем себя здесь и сейчас Церковью Христовой. Нельзя сказать, что разойдясь, покинув богослужебное здание, покинув церковь, здание церкви, конечно же, мы перестаем быть Церковью Христовой. Но когда мы вместе служим, когда мы вместе молимся, мы осознаем, ощущаем себя единой Церковью Христовой, которая связана взаимоскрепляющими связями. Единой Церковью Христовой. Послание римлянам устроено примерно так же, как устроены многие послания апостола Павла. Вначале он дает такую большую теоретическую, богословское обоснование, а потом он переходит к практическим вопросам. И вот вторая часть послания к римлянам – это практические вопросы о том, как должна быть устроена христианская община, как мы должны жить, что такое церковь, для чего она нужна, почему она в этом мире основана Господом и почему Господь даровал миру церковь. 14 глава, вся 14 глава посвящена внутренним взаимоотношениям верующих в церкви. В 14 главе апостол Павел показал, как должны быть устроены взаимоотношения в христианской общине. Если сформулировать их кратко, то получится два очень важных условия взаимоотношений христиан. В первых 12 стихах он открывает первый принцип наших взаимоотношений в общине. Верующие не должны презирать, унижать и осуждать друг друга. И начиная с 13 стиха и по 23 стих, Павел открывает следующий принцип наших взаимоотношений. Верующие не должны один другому подавать повода к преткновению или соблазну. Простые два принципа взаимоотношений и простые два принципа жизни христианской общины и взаимного роста, и духовного роста. В 15 главе он продолжает тему взаимоотношений в церкви и взаимоотношений между христианами. И теперь апостол выдвигает третий принцип, которого следует держаться каждому верующему в его взаимоотношениях с другими верующими, а с остальными людьми. Прежде всего, его беспокоит христианская община. Верующий должен следовать примеру Иисуса Христа. Очень просто. Каждый христианин, называясь последователем Христа, должен следовать примеру Христа. Все просто. И как почти невыполнимо. Я скажу почти, потому что если мы будем напрягать все силы нашего характера, силу воли, то в каких-то областях у нас это получится делать, а в каких-то областях мы будем терпеть поражение, мы будем совершать ошибки, будем исправлять эти ошибки. Все это было бы невозможно без силы Духа Святого, который Христос даровал Церкви. Никто и никогда из живущих на земле не служил таким примером для людей, как Христос. В Его служении себе, в Его служении другим людям, в Его жертвенном подвиге на кресте. А потому те, кто носит Его имя, должны подражать Ему. В первом стихе мы читаем очень интересные, сильные слова. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Мы сильные должны сносить немощи бессильных. Однажды я видел картину, когда по улице, была такая сутолок, обычная городская суета, и вот один пожилой человек поскользнулся, споткнулся и упал. И если бы люди продолжили движение, то, естественно, они начали бы его затоптали. Но некоторые спешили, обогнули, а два человека кинулись и подняли этого человека. Это образ того, что в нашей жизни мы должны совершать по отношению друг к другу. Мы, сильные, должны сносить немощи. Очень интересно, что слово «должны», оно не стоит в прошедшем времени. Это настоящее время, которое исходит из прошлого и устремлено в будущее. И это повелительное наклонение. Это не вариант, это не попытка сказать, что если хотите, вы можете. Это повеление. Бог считает нас настолько зрелыми, настолько сильными, что Он создал Церковь для того, чтобы мы проповедовали миру о Христе и помогали другим людям, помогали братьям и сестрам. Писание говорит о том, что мы не имеем права унижать другого человека. Мы не можем унижать слабых, но мы должны поддерживать их. И, казалось бы, это такая очевидная истина. Никакой человек, здравый психически и духовно, не захочет унижать другого человека. Но есть одно очень библейское слово, одно красивое слово – снисходить. Спускаться с вершины своих знаний, своего духовного опыта и опускаться к другому человеку. Садиться рядом с ним на скамью, давать свою руку, обнимать его, когда ему тяжело и когда он находится в слабости. Заключительная часть первого стиха, такая же сильная, она говорит о том, что мы, снося немощи других людей, не должны себе угождать. То есть мы не должны на себе концентрировать свое внимание. Наше внимание на том, кто находится рядом, на том, кто нуждается в помощи. В этом заложен фундамент здоровой жизни христианской общины. Без этого христианская община не может существовать. Слушая первую проповедь, я задумался над вопросом очень интересным. А можно ли опередить Христа? Но когда он был ограничен человеческим телом, казалось бы, можно было забежать вперед, правда? Пробежать впереди, посмотреть. Знаете, как дети делают. выбегают и смотрят, а потом прибегают к родителям и рассказывают, что там впереди. Очень интересно, но как бы мы ни пытались опередить Христа, Он всегда знает гораздо больше, чем мы можем увидеть. Он посмотрел на Закхея, который залез на дерево, чтобы посмотреть на него, и сказал: «Сегодня я хочу быть у тебя». Вот это так, как поступал всегда Христос. Он видел человека и сразу же видел его нужду. И говорил: «Сегодня я хочу прийти в твою жизнь. Я хочу помочь тебе, я хочу изменить ее, я хочу услышать тебя». При всем том, что он был невероятно загружен в своем земном служении, он мог ночью принимать Никодима и внимательно отвечать, внимательно слушать и отвечать на его вопросы, и говорить к его сердцу. Такой Христос, это его характер. А какой характер у его детей? Мы не должны себе угождать, не должны думать только о том, что сейчас беспокоит нас. «Ибо и Христос не себе угождал», пишет апостол Павел. «Он пришел исполнить волю Отца Небесного, пославшего Его, делал угодное Ему, и этим самым Он дает нам пример, как мы должны поступать в нашей жизни». В подтверждение этого Павел приводит отрывок из Мессианского псалма, это 68-й псалом, 10 стих. Как написано: «Злословие злословящих тебя пали на меня», показывая, что в своей земной жизни Христос выполнял волю Небесного Отца. Волю Небесного Отца, зная все. Это удивительно. Вот представим себе тот вечер, когда Христос знает, что придут арестовывать Его, и Его скоро распнут. Его ожидает мучительная смерть. Попробуем представить себе на Его месте. О чем бы мы думали, что бы мы говорили? Вот когда что-то происходит в нашей жизни, почти всегда по нам сразу видно. Мы начинаем замыкаться, мы начинаем уходить в себя, думаем о себе, о том, что предстоит, как это решить, как я могу это перенести. Что делает Христос? На Тайной вечере Он говорит о том, что будет впереди, и о том, что Он будет распят, в третий день воскреснет, а потом будет восхищен к Отцу Небесному, но не оставит одинокими Своих учеников. Он пошлет Духа Святого. То есть в момент перед Своей смертью Христос думал не о себе, а об учениках. Он слышал и понимал их нужды, Он слышал, что они боятся одиночества, они страшатся, они обескуражены, и говорил с ними, и укреплял их. И это удивительно, и это пример для нас. Павел говорит нечто важное о цели и роли Священного Писания, а все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Вот сегодня Бог преподал мне с утра два очень важных урока. Первый урок – любовь преображает мое отношение к другому человеку. Какими бы предрассудками я не руководствовался и как бы скептично я ни смотрел на другого человека, если в мое сердце приходит любовь Божия к другому человеку, я начинаю по-другому на него смотреть, по-другому с ним разговаривать и по-другому с ним себя вести. И второй урок – нужно крепко держаться за Слово Божье и не выпускать его из рук. Два урока за утро – это очень много. И каждый день Бог говорит с нами, если мы будем внимательны. Мы обычно очень невнимательны ни к себе, ни к окружающему миру. не к тому, что происходит. Для нас кажется, что есть гораздо более важные вещи, на которых мы можем и должны сосредоточить свое внимание. А Павел говорит, что Бог дал нам священное Писание, потому что оно написано нам в наставление, то есть для того, чтобы научить нас, чтобы мы терпели и утешались, сохраняя надежду, даже если вокруг в мире происходит, когда все рушится, все привычный уклад уходит у нас из-под ног. Другими словами, Писание учит верующих терпению и ободряет нас вопреки всему, чтобы надежда наша не угасла, и чтобы мы могли эту надежду нести дальше, помогая и утешая друг друга, поддерживая друг друга. Христиане учатся из прошлого, то есть из того, что написано в Ветхом Завете о жизни мужей Божьих и народа Божьего. По мере этого мы обретаем подкрепление и утешение в настоящем с надеждой, глядя в будущее. Блаженный Августин в одном из своих трудов сформулировал философию времени. Он сказал, что для нас, как для верующих и как для людей, находящихся здесь и сейчас, существует три времени. Настоящее прошлого, настоящее настоящего и настоящее будущего. Всегда есть вот этот настоящее. Как может быть настоящее прошлое? И Августин объяснял, что мы часто можем иметь подкрепление, вспоминая что-то в своей жизни. Или обличение, вспоминая что-то в своей жизни. Либо вспоминая поступки, плохие поступки, которые мы совершали, и этим самым мы укрепляемся для того, чтобы больше не совершать этих ошибок. Или мы опираемся на то, как Бог действовал в прошлом, чтобы справиться с настоящим. Настоящее – это очень просто. Это вот тот миг, а это действительно миг, который мы переживаем здесь и сейчас. Я читал первый стих главы 15, это уже ушло в наше прошлое. Это стало настоящим нашего прошлого, к которому мы можем обращаться, на который мы можем полагаться. А что же такое настоящее будущее? Будущее не стало, как оно может быть настоящим? И Августин говорит о том, что настоящее будущее совершается либо в наших страхах, либо в нашей надежде. И это зависит от выбора и полагания верующего на Христа. Либо мы боимся, что может произойти с нами, с этим миром, с нашей семьей, с нашими детьми, с нашими близкими. Либо мы в надежде полагаемся на Господа и вверяем Ему свое будущее в Его любящие руки. Настоящее будущее зависит от нашего сердца и нашего выбора. Павел дальше пишет, что терпение, утешение мы можем черпать в Библии у автора Священного Писания, у нашего Бога. Павел молит Бога, чтобы он посылал его читателям единомыслие в их следовании за Христом по учению Иисуса Христа. И это единомыслие мы обретаем тогда, когда мы собираемся вместе, когда мы изучаем Священное Писание, когда мы следуем за Христом и исполняем то, что мы читаем. Конечная цель такого единомыслия, чтобы они единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Вот цель нашей жизни, вот цель нашего прославления. Именно это должно быть главной целью как каждого верующего, так и церкви в целом. Мы не просто сегодня пришли на богослужение, потому что каждый раз, когда мы приходим на богослужение, мы должны быть готовы, что Бог сейчас просто будет говорить с нами, с нашим сердцем, с нашей душой, через наш жизненный опыт, через наше общение друг с другом. Мы можем что-то важное услышать о себе, когда будем общаться друг с другом. Мы можем что-то важное узнать и понять о себе, когда мы услышим нежный голос Духа Святого, говорящего к нам. Это церковь. Здесь возможно все. Здесь мы можем обидеть другого, здесь мы можем исправить ошибки. Здесь мы можем тренироваться в смирении и примирении друг с другом и в прощении по отношению друг к другу. Это обычная практика. Это как у спортсмена. Не тренируешь мышцы, очень быстро уходит твой тонус. Если мы не будем тренировать наши духовные мышцы, очень быстро будет уходить наш духовный тонус. Почему мы можем ослабевать? Потому что мы перестаем бодрствовать и перестаем полагаться на Бога в нашей жизни. Смысл общения христиан в единодушном прославлении имени Бога. И Павел призывает нас, посему принимайте друг друга. Это тоже повеление. Посему принимайте друг друга, как Христос принял каждого из нас. И вдумайтесь. Принимайте друг друга не тогда, когда мы станем совершенными и не будем друг друга раздражать, а принимать друг друга вот со всеми своими недостатками. Со всем, что есть в нас, со всеми болями. Мы приходим в церковь, мы приносим свой жизненный опыт, и мы приносим свою боль, свои страхи, свои надежды сюда. Мы почему идем друг к другу и рассказываем? Потому что нет никого роднее и ближе. Правда. Правда. Восприятие церкви как семьи очень важное. Община – это семья. Мы все поддерживаем друг друга. Поэтому христиане должны пребывать в общении друг с другом, со своими братьями и сестрами, и принимать друг друга, помогать друг другу. В этом одна из миссий церкви. И очень важно, что принимая друг друга, Павел потом говорит о двух группах, между которыми были конфликты в ранней церкви, это уверовавшие из иудеев и уверовавшие из язычников. И он говорит, что каждой из этой группы Христос открылся, и Христос пришел для них. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителями для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников – ради милости. И это удивительная Божья милость к нам, потому что благодаря тому нашему церковному опыту, тому, чему мы учимся здесь, мы этот церковный опыт, наш духовный опыт несем дальше, несем в окружающий мир. И в этом действительно Божья милость. Знаете, меня поразило одно стихотворение, которое написал русский поэт Николай Гумилев. Мне кажется, никто так точно не описал, что Бог делает с человеком в обычной евангельской церкви. Оно так и называется, евангелическая церковь. Я позволю себе его процитировать. «Я дверь толкнул, мне ясно было, здесь не откажет пришлицу. Так может мертвый лечь в могилу, так может сын войти к отцу. Дрожал вверху над самым сводом неясный остров корабля, который плыл по бурным водам с надежным кормчем у руля. А снизу шум сносился многий, то пела за скамьей скамья, и был пред ними некто строгий, читавший книгу бытия». И в тот же самый миг безмерность мне в грудь плеснула, как волна, и понял я, что достоверность теперь навек обретена. Когда я вышел, увидали мои глаза, что мир стал нем, предметы мира убегали, их будто не было совсем, и только на заре слепящей, где небом кончилась земля, призывно реял уходящий флаг неземного корабля. Вот что делает Бог в церкви, и вот что Он продолжает делать за ее пределами. Наша жизнь здесь, на земле, лишь короткий промежуток между двумя вечностями, который готовит нас к тому, чтобы мы были готовы к встрече с Господом на небе. Но это не означает, что земной путь здесь не важен. Но это не означает, что то, что мы любим, то, чем мы дорожим, не важно. Это означает, что наше сердце устремлено к небу. И мы видим, выходя из церкви, флаг неземного корабля. Мы видим это Евангелие, и мы проповедуем это Евангелие. Потому что, не просто потому, что это очень важно, что Господь поручил нам это. Но и потому, что хотим, чтобы на этом корабле были наши ближние, те, кого мы любим, чтобы люди обретали смысл, обретали будущность и надежду в вере в Господа Иисуса Христа. И пусть Господь нас благословит всегда понимать это и понимать, какую цену заплатил Христос за эту возможность, чтобы мы проявляли себя как дети Божьи, жили как дети Божьи, созидали свой внутренний мир как дети Божьи. И поступали, как дети Божьи, проповедуя везде и всегда, если нужно, применяя и слова. Аминь.